Мы сегодня будем с вами читать текст из послания к Колоссянам, 3 глава. Послание к Колоссянам – это послание апостола Павла, 3 глава. И мы будем изучать с 1 по 4 стихи этой главы. Итак, послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 4 стихи. И мы прочитаем этот текст. Павел пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Призыв Павла искать горнего и помышлять о нем звучит довольно необычно для современного человека. Сегодня намного популярнее слышать призыв «Ищи признание людей». Расширяй свое влияние, становись популярным. Ради этого работают все социальные сети. Таким образом люди строят свой бизнес. И к этому стремятся люди. Поэтому призыв Павла думать о горнем, а не о земном – может звучать как минимум нерелевантным, есть такое слово, или несовременным. А для многих людей этот призыв может звучать как призыв стать людьми не от мира сего. Думать о горнем, это ненормально. Ты можешь стать человеком не от этого мира. И христиане, читая подобные тексты, очень часто списывают их на ту культуру, на то время. Говорят, это тогда было правильно. Павел писал в то время, это им нужно было думать о горнем. Это им нужно было стремиться к горнему. А сегодня мы пришли в церковь, и здесь мы думаем о горнем. И этого достаточно. Но Павел в этом тексте говорит, что состояние поиска горнего и помышления о нем должно быть у нас постоянно. Это должно стать образом нашего мышления. Это должно пропитать наши мысли. Почему? Потому что наше мышление определяет нашу действительность. Я еще раз повторю, ваше мышление определяет вашу действительность. И знаете, даже не христианский мир осознает важность человеческой мысли. Очень давно еще Альберт Эйнштейн сказал такие слова. Мир, каким мы его создали, это процесс нашего мышления. Его нельзя изменить, не изменив наше мышление. Если вы прочитаете книгу, предлагающую успех и процветание, то они говорят следующее. Я просто возьму цитату, это не значит, что вы должны следовать этим книгам, но книги по успеху и процветанию говорят так. Ваши мысли чаще всего создают вашу реальность. Каждый результат и каждая ситуация внешнего мира имеет внутреннюю причину – ваши мысли. Вы знаете, когда я об этом размышлял, мне вспомнился один пример. Пример слуги человека Божьего. Был такой человек Божий, Елисей, пророк. Елисей постоянно думал о горнем. Он постоянно думал о Боге. Помните такую ситуацию, когда Елисей находится в одном городе, и однажды утром они просыпаются, и ему говорят: «О, господин, мы пропали! Нас окружила огромная армия!» Знаете, что Елисей отвечает этому слуге? Он говорит: «Не бойся». И он молится, говорит: «Господь, покажи ему духовную реальность». И Господь открыл, и он увидел огненные колесницы. Елисей мог это видеть. Но интересно, слуга, который служил Елисею, Гиезий. Помните такое имя? Гиезий, находясь долгое время с Елисеем, не научился думать о небесном. Однажды, когда к Елисею пришел Нейман, просил о том, чтобы Нейман исцелил, чтобы Елисей помог ему исцелиться от проказы, Елисей говорит: «Иди, искупайся в Иордане». И помните, Нейман там сначала разгневался, потом его слуги уговорили, говорят: «Ну иди, окунись в Иордане 7 раз, ничего такого сложного». Но после того, как он исцелился, он возвращается назад к Елисею, предлагает ему богатство, предлагает ему одежду, деньги. Елисей говорит: «Мне этого ничего не нужно. Мне это не нужно». Нейман говорит: «Хорошо, я забираю с собой». Он уходит. Помните, что Гиезий? Гиезий говорит: «Как так? Елисей, как так? Тебе просто так деньги дают? Тебе просто так предлагают одежду?» На тот момент одежда была огромное состояние. Он говорит: «Нельзя этого отпускать». Он бежит. Бежит за Нейманом, берет у него одежду, берет у него деньги, потом прячет, возвращается, как ни в чем не бывало. Елисей говорит: «Ты где был?» «Да нигде, просто ходил». Елисей говорит: «Вот проказа, которая была на Неймане, теперь будет на тебе». Нейман, Гиезий, помышлял о земном. Он хотел получить земные богатства. Все, что он смог получить, это проказу Неймана. Дорогие братья и сестры, христианин проигрывает духовную битву прежде всего в разуме. Прежде всего. Вспомните свое последнее духовное поражение. Я даже дам минуту вам подумать и вспомнить свое последнее духовное поражение. Там, где вы упали. Там, где вы согрешили. Я знаю, что все мы согрешаем. Вот вспомните, с чего это поражение началось. И вы осознаете, что это поражение началось в вашем разуме. Вы сначала проиграли свою битву в разуме. Только потом вы уже сделали грех. Сначала вы проиграли битву в разуме. Именно поэтому Павел пишет: «О горнем помышляйте». Именно поэтому он пишет: «Ищите горнего». Это должно быть состоянием вашего разума, помышлением. Интересно, что Павел пишет это послание к Колоссянам, находясь в заключении в Риме. Он пишет церкви в Колоссах, в которой он никогда не был. Он не основывал эту церковь. Но он знал об этой церкви. Он пишет верующим, которых он не знал лично, но в связи с проблемами, которые начали проникать в церковь, Епафраз, служитель этой церкви и, возможно, основатель этой церкви, решил проделать долгий и опасный путь к Павлу в Рим, в то его заключение, чтобы просить у него помощи. Может быть, у вас возникает вопрос, а какие проблемы стали возникать в церкви в Колоссах? Ну, во-первых, мы можем увидеть, что в церковь в Колоссах стала проникать философия. Во 2 главе 8 стихе Павел пишет Колоссяну, говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Помимо этого в церковь стал проникать легализм. Чуть далее, в этой же 2 главе, в 16 стихе, Павел пишет: «Никто, да, не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, тело во Христе». Легализм, что если только вы будете это исполнять, тогда все будет нормально. Помимо этого, в 18 стихе 2 главы мы видим, что в церковь стал проникать мистицизм. В чем это заключался? Апостол Павел пишет: «Никто да не обольщает вас», или буквально «не обманывает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». Как будто бы вы понимаете что-то о служении ангелов. И дальше он говорит: «вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Это безрассудно, он говорит, вы думаете, что вы что-то понимаете, но это чистой воды мистицизм. Помимо этого стал еще проникать аскетизм. 20 стих 2 главы. «Если вы со Христом умерли для стихий мира, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все сливает от употребления по заповедям и учению человеческому». И Павел говорит, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела. Лжеучение, проникающее в церковь, имело разные составляющие, как мы сказали, да, легализм, мистицизм, философия, аскетизм. Но в корне всех этих разных граней лжеучения была одна общая идея. Знаете, какая? Христа недостаточно. Нам нужно что-то еще. Христа недостаточно для спасения, Христа недостаточно для духовной жизни. И для Павла это всегда был чрезвычайно важный вопрос. Он всегда отстаивал достаточность Христа. Именно поэтому достаточность Христа становится основной темой этого послания к Колоссянам. Если вы не читали это послание, я очень рекомендую, почитайте и попробуйте себе выделить, сколько раз Павел говорит Христос о Христе и в нем. Я себе даже подчеркнул здесь. В первых двух главах невероятное количество раз Павел пишет «Христос, Христос, Христос, в нем, в нем, в нем». Это просто замечательно. И эти первые две главы Павел дает твердое основание достаточности Христа и предупреждает верующих об опасностях этого лжеучения, которые принижают Христа. В 3-4 главах этого послания Павел переходит к практической части, как он часто делает в своих посланиях. Да? Сначала он говорит им очень важные доктринальные обоснования, он дает им основание их учения, а затем Павел переходит к практической части. И он это то же самое делает в этом послании, в 3-4 главах. Но важно отметить, начиная 3 главу, и интересно, что когда Павел писал, он, конечно, не писал 3 глава, 1 стих. Он так не писал, он писал просто письмо. Но переходя к практической части, Павел не пишет им сразу, что им нужно делать. Заметили? Наш текст, наши 4 стиха является своего рода переходом от теории к практике. И когда мы с вами читали текст 1 по 4 стихи, то мы могли отметить, что повеление Павла выражено двумя глаголами. Я, конечно, говорю немножко, используя значение русского языка. Два глагола. Глаголы – это то, что показывает действие. Какие два глагола использует Павел, говоря это повеление? Во-первых, он говорит «ищите». А второе повеление какое? «Помышляйте». Два повеления. Он говорит «ищите горнего», а второе «помышляйте». Это два глагола, которые в настоящем времени, что обозначает, что они не заканчиваются. Это нескончаемое действие, постоянно. Интересно, что «ищите», вот этот глагол «ищите», это буквально значит чего-то желать очень сильно, чтобы испытать это в своей жизни, и принимать действия, чтобы это желание осуществилось. Тот же самый глагол используется в книге Откровения в 9 главе. Он используется таким образом. Откровение 9 глава, 6 стих. Мы читаем: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее». Что значит «будут искать смерти»? Они будут прикладывать все старания, чтобы умереть. То же самый глагол, то же самое действие. Они будут искать. Павел говорит здесь «ищите». Но не только ищите, он говорит также «помышляйте». «Помышляйте» значит постоянно, серьезно думать о чем-то, держать это во внимании. Если мы все это суммируем, суммируем повеление Павла, что он говорит нам делать в этих четырех стихах, то Павел буквально говорит: постоянно, постоянно, сильно желайте горнего и серьезно думайте о нем. Это то, к чему призывает нас Павел. Постоянно, сильно желайте горнего и серьезно думайте о нем. Интересное слово «горнее». Ну, так вот в обычном разговоре мы, наверное, не говорим: «Слушай, а ты думаешь о горнем?» То есть сразу возникают, наверное, какие-то горы, да, в разуме. Горни – это какие-то горы. Ну, они могут быть, конечно, горами, но это что-то вышнее. То есть горнее буквально означает что-то вышнее в противопоставлении нижнему. Или в нашем тексте Павел это противопоставляет земному. То есть он говорит: есть горнее, что-то наверху, и есть земное. И поэтому Павел говорит: имейте небесное стремление, или стремитесь к небу, живите небом постоянно. Это его призыв вот в этих четырех стихах. Этим живите. Но, возможно, у вас сейчас возникнет вопрос: а что это такое? Что такое небесное стремление? Как реально, вот в практической нашей повседневной жизни мы можем сказать: у меня есть желание горнего. Я думаю об этом. Откуда я знаю, думаю я об этом или нет? Как мне осознать, ищу я горнего или нет? Более того, я хочу сказать, что мир и сатана постоянно борются за ваши мысли и желания. Я уверен, что это происходит даже сейчас. Когда вы сидите, даже сейчас вас будет что-то отвлекать. Мир и сатана будут постоянно бороться за ваши желания. Вам кто-то пришлет сразу сообщение, вам надо будет проверить в телефоне. Кто-то вас отвлечет, скажет, что нужно поговорить. Это будет происходить постоянно. Даже сейчас, находясь здесь, он будет пытаться увлечь ваше внимание и мир, и сатана. Но вопрос: а откуда же мне знать, есть ли у меня небесное стремление? Помышляю ли я о горнем? И вы знаете, наш текст, наши четыре стиха показывают три составляющие. Я очень надеюсь, что они помогут нам практически увидеть, в чем же заключается небесное стремление или в чем заключается жизнь небом. Три составляющие. И первая составляющая, важнейшая, это новая жизнь. Новая жизнь. Посмотрите снова на наш текст. Апостол Павел пишет: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». И дальше он говорит: «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Самое первое, что нужно для того, чтобы иметь небесное мышление, нужно, чтобы что-то произошло с твоей жизнью. Апостол Павел говорит: если вы воскресли, а затем в третьем стихе он говорит: вы умерли. То есть мы понимаем, что умереть и воскреснуть – это уже необычная жизнь. То есть что-то должно произойти с жизнью. Жизнь должна быть другой для того, чтобы иметь небесное мышление. И здесь Павел как раз показывает вот эти две характеристики новой жизни. В чем они заключаются? Первая характеристика – это воскресение со Христом. Павел говорит, если вы воскресли, или по-другому можно перевести, поскольку вы воскресли, вы можете думать о горнем. Вы можете искать горнего. Но что это значит? Зачем нам нужно воскресать? Ну, вы скажете, я же никогда не был мертвый, я же живой, зачем мне нужно воскресать? Во второй главе, чуть раньше, во второй главе послания к Колоссянам, в 12 стихе, Павел пишет такие слова. Смотрите, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». И дальше. «И вас, которые были мертвы во грехах». «Мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Дорогие друзья, абсолютно каждый человек, абсолютно каждый, рождаясь на этой земле, рождается в греховном состоянии, которое он унаследовал от своих прародителей, от Адама и Евы. И вот это наше естественное состояние можно назвать духовная мертвость, духовная смерть. Это то, в чем мы находимся. Интересно, в послании к Римлянам в 5 главе апостол Павел пишет, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. В Адаме мы все согрешили. Как только Адам согрешил, смерть вошла в каждого человека, который рождается на этой земле». Смерть! Это наказание за грех, пишет Павел. Но интересно, что очень часто люди относятся к смерти как к какому-то одномоментному событию. Они говорят, ну вот, умер человек и перестал существовать. Он жил, умер и все. Но смерть, о которой здесь пишет Павел, это не просто одномоментное событие, раз и умер человек. Смерть – это духовное состояние, как я уже сказал. И будучи духовно мертвым, человек не просто, знаете, как труп лежит и ничего не делает. Будучи духовно мертвым, человек находится в состоянии активного противления Богу. Он идет против Бога и против всех его повелений, и поэтому он находится под Божьим гневом, готовым излиться на каждого. И об этом апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. Смотрите, 2 глава, Ефесянам 2 глава. Апостол Павел пишет, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, то есть по воле князя, то есть сатаны, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Дальше он говорит, между которыми и мы все жили. Мы так жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и дальше. И были по природе чадами или детьми гнева, как и прочее. Это состояние абсолютно каждого человека, который рождается в этот мир. Духовно мертвый, не способный сам ничего с этим сделать. И для того, чтобы нам выйти из этого положения, нам нужно, чтобы Бог по своей милости и благодати дал нам новую жизнь, чтобы Он воскресил нас со Христом. Интересно, что во второй главе Ефесян, мы только что прочитали с 1 по 3 стихи, да, что мы по природе чада гнева. Чуть дальше, 4 стих, это же 2 главы Ефесянам, апостол Павел пишет, Бог, или в оригинале там есть, но Бог, то есть вот это наше состояние, мы мертвые. Но он говорит, но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. И дальше он говорит, и нас, мертвых, мертвых по преступлениям, дальше он говорит, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И дальше он говорит, и воскресил с Ним. И в нашем тексте Павел говорит, если или поскольку вы воскресли со Христом, поскольку у вас есть эта новая жизнь, вы можете стремиться к небесному, вы можете думать о горнем. Но воскресение со Христом – это только одна характеристика новой жизни. Апостол Павел говорит, также есть, что и вторая характеристика. И я наверняка знаю, что вы заметили это. Вторая характеристика – это смерть со Христом. И здесь у некоторых возникает такое непонимание. Знаете, они говорят, так мы воскресли со Христом или мы умерли со Христом? Что происходит? Потому что апостол Павел в первом стихе пишет, вы воскресли со Христом, а в третьем стихе он говорит, вы умерли со Христом. Интересно, что в этом стихе, вот в третьем стихе третьей главы, которую мы читаем послание к Колоссянам, Павел конкретно не объясняет, что значит умерли, но он объясняет это во второй главе, и мы уже с вами прочитали этот текст, вторая глава, 12 стих. Смотрите, что он пишет. «Быв погребены с ним в крещении». И дальше в этом же стихе он продолжает. «Оживил вместе с ним, простив нам все грехи». И 14 стих. «Истребив учением, бывшее о нас рукописание». Вот это слово «учением, бывшее о нас рукописание» – это долговая расписка. То есть Христос истребил долговую расписку, которую сатана пишет об абсолютно о каждом человеке. И он говорит, эта расписка была против нас, и он взял ее от среды, пригвоздил ко кресту, и дальше, отняв силы у начальств, начальство – это все бесовские силы, власти, это просто их разные подразделения бесовских сил. Это не какие-то начальства и власти здесь на земле. Нет, это все бесовские силы. Он говорит, он отнял силу этих начальств и властей, затем он говорит, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Дорогие друзья, мы не только воскресаем со Христом, мы также и умираем с Ним. Интересно, что это происходит одновременно. Апостол Павел во 2 главе 20 стихе пишет, «Вы со Христом умерли для стихий мира». В момент, когда Бог дает нам новую жизнь и воскресение со Христом, мы погружаемся в Христа. Мы умираем для власти греха, для власти сатаны, для власти его бесов. Мы можем противостоять им, и они не могут причинить нам вреда. И поэтому Павел говорит в третьем стихе нашей главы, он говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Что значит сокрыто? Сокрыто – буквально хранится в безопасности. Мне очень понравилось, какое греческое слово Павел там использует. Он использует слово «крупто». Именно от этого слова произошло валюта такая есть – криптовалюта. От этого же греческого слова «крипто». Знаете, что такое криптовалюта? Это деньги, которые нельзя потрогать руками. Они где-то спрятаны, скрыты. Как бы к ним невозможно добраться. Ну, некоторые, конечно, могут добраться. Но здесь Павел говорит, ваша жизнь настолько скрыта во Христе, не как криптовалюта. Если до криптовалюты кто-то может добраться, он говорит, вы сокрыты во Христе настолько, что ничто не может вам повредить. Как я уже сказал, друзья, духовные победы или поражения прежде всего происходят в разуме. Именно поэтому Павел говорит, что наши желания и стремления должны быть направлены к небесному. Мы не можем жить небесным, если мы не получили новую жизнь, если мы не воскресли со Христом, если мы не умерли в Нем, если наша жизнь не сокрыта в Боге. Мертвый человек не ищет горнего. Как мы с вами прочитали, что ищет мертвый человек? Он ищет похоти этого мира, он противится Богу, он хочет всего только здесь и на этой земле. И даже находясь в церкви, к сожалению, даже здесь есть духовно мертвые люди, глядя на наш зал, я понимаю, что здесь у нас есть не воскресший со Христом. И даже находясь в церковь, приходя сюда, человек может что-то делать, но это будет стремлением к земному для того, чтобы получить признание, принятие, одобрение. И я думаю, самое страшное, это когда человек, находясь в церкви, так и никогда реально не пришел к Богу в покаянии и не получил новой жизни. Самое страшное, когда люди прямиком с этой церковной скамьи идут в ад. Это самое страшное. И я хочу сказать, если такой человек вы, если вы сейчас здесь находитесь, то самое первое, что вам нужно сделать, это прийти ко Христу, дорогой друг. Вам нужно бежать ко Христу, вам нужно доверить Ему свою жизнь. Вам нужно просить о прощении, просить, чтобы Господь дал новую жизнь, чтобы Он воскресил вас со Христом и чтобы Он погрузил во Христа, чтобы вы в Нем умерли для всего этого мира, для Его искушений. Конечно же, они останутся, но вы получите силу, чтобы побеждать эти искушения. Не пытайтесь просто подражать верующим. Вы так долго не сможете. Какое-то время вы, может быть, сможете делать правильные вещи, но не пытайтесь просто подражать. Молите Бога о новой жизни. Друзья, ну это только первая составляющая небесного стремления. Это первая составляющая, то, без чего не может быть правильных желаний и духовных побед, новая жизнь. Без нее невозможно, невозможно иметь небесного мышления. Невозможно жить небом. Но есть и вторая составляющая, о которой говорит Павел здесь. Вторая составляющая – это великий Христос. Великий Христос. Посмотрите снова на наши стихи. Павел пишет в первом стихе: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Я уверен, что вы и раньше читали этот текст или слышали его. Я просто хочу сейчас вас спросить, когда вы читали этот текст, что возникало в вашем разуме? Или, может быть, что сейчас возникает в вашем разуме, когда вы читаете «о горнем помышляйте» или «ищите горнего». Может быть, я слабо духовный, но каждый раз, когда я читал этот текст, у меня возникало какое-то, знаете, ну, такое неконкретное представление, чего-то духовное. Ну, что-то духовное нужно искать, не знаю чего, но духовное, где-то нам нужно духовно в чем-то вырасти. Но Павел, говоря о вышнем, Павел, говоря о горнем, говорит о чем-то очень конкретном. Когда он говорит «ищите горнего», Павел сразу же показывает, что из себя представляет горнее. Горнее – это место не просто какой-то пустоты. Это не просто какая-то черная дыра, знаете. Вот он говорит, ищите горнего, и мы думаем, горнее – это ну, космос там. Вот. Мы недавно ночью выезжали с кемпинга. Огромный космос. Звезды просто величайшие. Но ты смотришь туда, ты думаешь… Где конец этому? Нету. Ну, и когда ты думаешь вот об этом космосе просто, как таковом, ну, о чем там думать? Ну, хорошо, мы можем сказать, Бог велик, да, Он создал это все. Но это не просто пустота какая-то или черная дыра. Говоря о горнем, Павел говорит, это место, где Христос сидит по правую руку или по правую сторону от Отца. И там, в этом месте, постоянно что-то происходит. Книга пророка Исаии, 6 глава, очень хорошо показывает, что там происходит. Смотрите, Исаия, 6 глава, 1 стих. Мы читаем, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал». И взывали они друг к другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Книга Откровения описывает похожие события, то, что происходит там на небе. 4 глава книги Откровения. Апостол Иоанн пишет: «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобной смарагду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и дальше 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть есть 7 духов Божьих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Это не что-то, что будет когда-то. Это не что-то, что мы ожидаем когда-то, может быть, там Бог сядет на престоле, и мы туда вот придем, и мы увидим. Это то, что происходит на небе сейчас, постоянно. И Павел обращает особое внимание на Господа Иисуса Христа. Он говорит: ищите горнего, где Христос. Христос сидит, одесную Бога, или по правую сторону от Бога. Интересно, что это положение Христа было всегда таким. Псалом, 109-й псалом, говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Интересно, что положение по правую руку – это всегда было положение особой важности и почета. В книге Даниила мы читаем в 7 главе, в 13 стихе, опять же, пророчество, где говорится: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Он дошел до ветхого днями, до отца, и подведен был к нему, и ему, Христу, ему, сыну человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы можем искать и познавать Бога только через Иисуса Христа. Иоанн в 1 главе своей пишет: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Только Он являет нам Бога». И говоря: «Имейте небесное стремление», Павел говорит, что центром этого стремления всегда, всегда является Христос. Всегда. Я хочу, чтобы вы посмотрели только, почему мы должны сильно желать Христа, и то, как Павел описывает Христа в этом послании. Я уже сказал, что Павел очень много говорит о Христе, но я хотел просто основные моменты выделить. Смотрите, что Павел говорит в нашем послании о Христе. Во-первых, Павел говорит, что Он творец всего видимого и невидимого. Колоссянам 1 глава, 16 стих. «Им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего и дальше, и все им стоит». Сегодня все существует только потому, что Христос держит это. Он поддерживает жизнь. Но не только это. В 19 стихе апостол Павел пишет, что в нем полнота божества. Он говорит: «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота». Он полностью Бог. И здесь нельзя Его уменьшить никаким образом. Он не просто какой-то хороший человек, который прожил хорошую и праведную жизнь. Он Бог. И в 9 стихе 2 главы Он еще раз подтверждает и говорит: «В Нем обитает вся полнота Божества телесно». Хотите знать, что говорить при благовестии? При благовестии нужно говорить о Христе. В Нем искупление и прощение грехов. Смотрите, 1 глава 20 стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». В Нем. Только через Него. Хотите знать, как поступать в церкви? Это Христос. Он глава церкви. 18 стих 1 главы. «И Он есть глава тела церкви. Не хватает мудрости и знания в обычных вопросах или где-то еще. Идите ко Христу, в Нем сокрыты все сокровища мудрости и знания. Смотрите, Колоссянам 2 глава 3 стих. «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Хотите достичь совершенства, хотите расти в духовном, в Нем, во Христе, совершенство верующего. Смотрите, 2 глава 10 стих. «И вы имеете полноту в Нем». Хотите правильно жить, как христианин, хотите знать, в чем жизнь заключается. Христос – жизнь ваша, Он – жизнь христианина. Колоссянам 3 глава 4 стих мы с вами читали. Христос – жизнь ваша. И это только Павел показывает здесь, в этом послании. Именно поэтому во 2 главе 6 стихе он пишет: «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». В Нем, во Христе, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Друзья дорогие, если эти тексты вас еще не убедили, что Христос – центр небесного стремления, я не знаю, что еще может убедить. Но остается практический вопрос, по крайней мере, остался у меня, когда я изучал этот текст. А как этого достичь? Хорошо ты говоришь. Да, Христос. Да, нужно думать о Христе. Да. Ну вот реальная жизнь, мы прошли отсюда, мы вышли. А как этого достичь? Вот практически. Мы очень часто можем слышать: думайте о горнем, помышляйте о горнем, стремитесь к горнему. Думайте, значит, о Христе. А как этого достичь? Как к этому подойти? Я хочу сразу вам сказать, что волшебной формулы нет. Но есть библейская формула. Знаете, какая библейская формула? Божественная формула. Колоссянам 3 глава 16 стих. Посмотрите. Павел пишет: «Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». И дальше он говорит: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Вот это божественная формула, как научиться жить Христом. Нам нужно намеренно поставить себя под влияние Слова. И это должно быть постоянно. Смотрите, он говорит: «вселяется», то есть это должно быть постоянное действие. И дальше он говорит: «обильно». Это может быть чтение, это может быть научение, это может быть проповедь, это может быть вразумление один на один. И дальше он говорит: словословие и духовные песни. Кстати, я стал замечать, что культура пения за пределами церкви каким-то образом умирает у нас. Ну, по крайней мере, как-то раньше, опять же, я не настолько уже старый, чтобы говорить там раньше, 100 лет назад, не настолько, но почему-то даже в моей молодости, когда мы собирались где-то за пределами церкви, первое, что мы делали, это мы пели песни. Пели христианские песни, прославляющие Бога, показывающие нам Христа. И сейчас я стал замечать, что каждый раз, когда мы собираемся, мы все меньше и меньше поем. А если и поем, ну так, нужно же спеть что-то там, одну песенку спели, ну все, хорошо. Но именно через это мы можем поставить себя под влияние Слова, чтобы Слово Христово вселялось в нас. Печально видеть христиан, которые, как народ израильский, знаете, хромают на оба колена, постоянно падают то в один грех, то в другой, выбросившись из одного, падают в третий. Они не живут жизнью победы. И это очень сильно влияет как на них самих, так и на тех, кто живут рядом с ними. Но для того, чтобы жить жизнью духовных побед, нужно иметь правильное мышление, как мы сказали. Нужно, чтобы Христос заполнил наши мысли. И для того, чтобы наши желания и стремления были горными, небесными, они должны быть направлены ко Христу, и нам нужно окружить себя истинным Словом Божьим. А если, ну, скажем, я всю неделю вселяю в себя видео, короткие, да, там, шортс или что угодно. социальная, social media, социальная медиа, да. Если всю неделю я смотрю просто фильм или слушаю нехристианскую музыку, а для слова у меня остается воскресенье. В воскресенье утром я пришел, послушал Слово Божие. Как вы думаете, что вселяется вот в такой момент в меня больше всего? Или что вселяется в меня обильно? В такой момент в меня обильно вселяется все, что угодно, но только не Слово Христово. Слово Христово за одно воскресное собрание никогда не сможет перебить все остальное, что мы делаем в течение недели. Поэтому нам необходимо намеренно поставить себя под слышание Слова Божьего в разных контекстах. Едете в машине, включите или проповедь. Я не знаю, или даже хорошие христианские песни очень полезно наполняют твое сердце Писанием, Словом Христовым. Слушайте Библию. Есть много возможностей слушать Библию просто когда едешь или где-то находишься. Общайтесь с другими, но не просто о бизнесе или там о каких-то делах, которые происходят, но встречаясь, говорите о Христе. Говорите о том, что Он делает. Наполняйте друг друга Словом Христовым. Только так мы сможем думать, мы сможем искать Христа, который сидит там. Он там находится, он никуда не уходит оттуда. Наше мышление часто уходит от него. Друзья, это две составляющие небесного мышления. Новая жизнь, великий Христос. Но есть еще одна. Есть еще одна составляющая, это славная надежда. Посмотрите на 4 стих. В 4 стихе Павел пишет: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Придет время, когда Христос, наша жизнь, явится. Слово «явится» буквально станет видимым. Он станет видимым, потому что сейчас Он для нас невидим. Но придет время, когда Христос станет видимым для всех. И в то же самое время, когда Христос сделается явным, и мы, верующие, будем явлены с Ним во славе. Интересно, как книга Откровения описывает этот момент. Смотрите, Откровение, 19 глава. Иоанн пишет: «И увидел я отверстие неба», 11 стих. «И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, Слово Христово». И дальше смотрите, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый». Вот эти воинства небесные – это все верующие. Все верующие, которые будут воскрешены на тот момент со Христом. Придет день, когда мы с вами явимся со Христом во славе. Слава. Достаточно интересное слово. Я думаю, что нам довольно трудно ее представить, славу. Вы знаете, это же слово «слава» используется по отношению к Соломону, когда говорится, что он одевался во славе. И я опять же думаю, ну, нам достаточно трудно представить, что значит «Соломон одевался во славе». Я хочу просто небольшое такое вам привести практическое упражнение. Давид в конце своей жизни, говоря, что Соломон сейчас останется, ему нужно построить храм, а он, говорит, еще молод и неопытен, решил пожертвовать золото Соломону на храм. И он пожертвовал 10 тысяч талантов. Когда мы читаем 10 тысяч талантов, ну, как бы сколько это? 10 тысяч долларов или сколько? 10 тысяч талантов – это 300 тонн золота. Он говорит: у меня в хранилище есть 300 тонн золота, я жертвую это на храм. Что такое 300 тонн? Как вам представить? Мне нужно было купить щебенки. Я заказал грузовик щебенки, привезли огромный полный грузовик щебенки, 18 тонн. Вывалили, и потом я не знал, что с этой щебенкой делать. Возил, замучился. Так что потом попросил трактор, чтобы трактором мне было проще это сделать, все раскидать. Но 18 тонн, один грузовик. Давид говорит: я пожертвую 15 таких грузовиков золота на храм. Дальше мы читаем, что Соломон, когда он был во славе, когда он стал у царства, он сделал так, что серебро в его царстве считалось за камни. А золота было столько, что просто невозможно было сосчитать. То есть представьте, те 300 тонн Давида, которые он пожертвовал на храм, для Соломона были, ну, разменная монета, скажем так. Ну, не знаю, настолько или нет, но как бы у него было золота гораздо больше. И вот мы читаем, что Соломон одевался во всей славе своей, но Христос говорит, что даже в самый пик своей славы Соломон не одевался так красиво, как, знаете что, как цветы, как цветочки, которые Бог одевает настолько красиво, как ни один великий царь этой земли никогда не сможет одеться. А эти цветочки, они сегодня есть, написано, а завтра будут брошены в печь. И вот теперь попробуйте себе представить, какой славой облечет Господь детей своих, которые будут жить с Ним не один день, как цветочки, которые будут жить с Ним вечно. Для нас это просто непостижимо. Мы даже себе представить не можем. И, к сожалению, очень часто мы живем так, как будто бы вот земля – это все, что у нас есть. Вот нужно собрать здесь 300 тонн золота, или там, я не знаю, миллион на счету, или миллион подписчиков, что угодно. Вот мне нужно, чтобы у меня было здесь на земле, а там, ну кто его знает, что там когда-либо будет? Дорогие друзья, христианская жизнь – это жизнь надежды. Жизнь небесного стремления, жизнь небом – это жизнь надежды. Апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе пишет: «Мы спасены в надежде». Но почему надежда так важна для нас? Важна надежда, потому что даже живя христианской жизнью, мы можем унывать. Я уверен, что вы встречаетесь с унынием даже в христианской жизни. Мы можем унывать от своего греха, потому что мы еще несовершенны. Мы можем унывать от греха людей вокруг нас, которые грешат, и нам тяжело из-за этого. Мы можем унывать от всеобщего разложения общества. Мы можем испытывать неприятие общества, мы можем испытывать отвержение, противостояние. И возникает вопрос, ну как все это проходить? Как мне преодолевать это уныние? Как не поддаться на искушение, чтобы прогнуться под этот мир и стать такими же, как эти люди? Как жить не так, как все люди этого мира живут? Как, например, жить честно, когда все вокруг обманывают? Как жить чистой жизнью, когда все живут похотью? Как? Дорогие братья и сестры, мы можем не иметь миллионов подписчиков, и мы можем не иметь миллионов на счету в банке. Нас могут не принимать и нас могут гнать. Но все это не будет нас сильно беспокоить, потому что все это пройдет очень быстро. Пройдет. И пройдет настолько быстро, что мы не заметим. Я недавно услышал один пример. Представьте себе, что вы летите из Портленда во Франкфурт, в Германию. И у вас пересадка в городе Чикаго. 7 часов пересадка. Вот вы прилетели в город Чикаго, садитесь на кресло, говорите: слушай, какие здесь неудобные кресла. Пойду-ка я схожу в магазин, куплю себе правильное кресло, куплю нормальный душ, поставлю здесь, начну строить там себе кухню. И вот в течение 7 часов вы там себе строите такой уголок, ходите в домашнем халате, знаете, умываетесь. Но это то, что мы стараемся сделать здесь на земле, друзья. Мы думаем, что все, что у нас есть, это жизнь здесь на земле. Мы стараемся настолько облагоустроить, абсолютно не думая, что это не наша final destination. Это не то, куда мы с вами идем. Новый Завет более 50 раз говорит о том, что христианская жизнь – это жизнь надежды на будущую жизнь со Христом. И именно поэтому Павел говорит, что жизнь небесного стремления будет жизнью надежды. Итак, живите небом. Стремитесь к небесному. Только так можно жить духовной жизнью победы. Дорогие друзья, наши духовные победы или поражения прежде всего происходят в разуме, как мы сказали. Именно поэтому Павел призывает нас жить небом. Он говорит, ищите небо. Думайте о небе больше, чем об этом земном. Думайте, стремитесь туда. И это стремление, эта жизнь включает в себя новую духовную жизнь со Христом. Это включает в себя фокус на великом Христе. И это включает в себя славную надежду жизни вечной со Христом. Вот попробуйте уберите что-то из этого, и у вас не будет жизни неба. Как я сказал, уберите новую жизнь, и вы можете пытаться что-то делать, но если нет новой жизни, все будет бесполезно. Никогда не будет поиска горнего. Уберите Христа из центра, и ваша жизнь будет что угодно, но не небесное стремление, потому что центром неба всегда являлся, является и будет являться Христос. Уберите надежду отсюда. И наша жизнь будет, как апостол Павел говорит в 15 главе 1 послания к Коринфянам, самая несчастная. Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, он говорит, вы несчастнее всех людей. Мы надеемся на будущее, жизнь со Христом. Я хотел, чтобы мы сейчас задали себе вопросы для молитвы. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы вы задали себе эти вопросы. Имеете ли вы новую жизнь во Христе? Если сейчас вы сидите здесь, и вы говорите, нет, не имею, я прошу вас, я умоляю вас, не уйдите сегодня отсюда, не поговорив с кем-то из нас. Если вы не знаете, как получить новую жизнь со Христом, подойдите, пожалуйста, поговорите. Мы посвятим вам время, мы вместе помолимся, мы постараемся ответить на ваши вопросы, которые у вас есть. Но не уйдите, потому что иначе вы погибнете. Вы погибнете. Если мы идем в вечную славу со Христом, то вы, не имея новой жизни, идете в вечную погибель без Христа. Фокусируетесь ли вы на Христе? Становится ли Христос для вас дороже с каждым днем? Понимаете ли вы, что Христос – это все для нас? В Нем наша жизнь, в Нем все знания, в Нем, только в Нем. Вселяется ли Слово Христово в вас обильно? Дорогие друзья, ставите ли вы себя намеренно под Слово Христово? И последнее. Живете ли вы надеждой славной жизни со Христом? Осознаете ли вы, что жизнь здесь на земле – это только короткая остановка для нас перед тем, как мы увидим нашего Господа Иисуса Христа? Пусть Господь поможет нам сейчас помолиться вот этими вопросами и оценить свою жизнь. Я приглашаю, давайте мы преклоним колени и помолимся. Отец наш Небесный, приходим к Тебе сейчас с покаянием. Я прихожу с покаянием, что так часто жизнь на земле кажется основным, что есть у меня. Господь, прости, что так часто мало наполняю свою жизнь Твоим Словом. И что из-за этого так часто живу просто земными ценностями. Господь, молюсь Тебе сейчас о каждом, кто здесь находится. Ты знаешь сердце каждого, и Ты знаешь жизнь каждого. Отец наш, Ты знаешь тех, кто еще не пришли к Тебе, кто еще не раскаялся в своих грехах. Те, кто еще не воскресли со Христом. Те, которые не погрузились в Него. Отец, по милости Своей, спаси таковых. Помоги им не уйти сегодня отсюда непримиренными с Тобой. Господь, также молюсь Тебя о каждом, кто, может быть, живет жизнью постоянного духовного поражения. Падает постоянно. Господь, научи жить небом. Помоги искать небо. Помоги искать Христа и иметь надежду славы со Христом. Благослови нас, Господь, быть церковью, живущей небом. Во имя Христа молимся. Аминь.